Адские псы встретили меня жалобным завыванием, прижав уши и поджав хвосты.
Да чтобы они чего-то боялись.
Я осторожно выглянул за ворота, держа в руке пистолет с взведенным курком.
Никого. Тишина абсолютная.
Казалось, весь оборотный город на миг вымер, лишившись любых звуков. Я слышал лишь стук собственного сердца.
Да и оно билось, словно затаенно. Не в боязни, что кто-то услышит и остановит, а просто, чтобы не нарушать тишину окружающего мира.
«Кто там?»
Нарочито громко спросил я непонятно у кого, потому что никого ведь и не было. Эхо, откликнувшееся моему голосу, было столь слабым и даже каким-то беззащитным, что у меня похолодела душа. В этом городе всегда было шумно, опасно, дико, страшно, но никогда так безысходно. Да и был ли город вообще?
Прямо на моих глазах площадь начала зыбко покачиваться, дома двоились, стены росли или, наоборот, уходили под мостовую, башни и шпили рассыпались тускнеющими блестками, превращаясь в неостановимый хаос, ни на секунду не замедляющий движение. Передо мной разворачивались пустые степи. Их сменяли невидимые города, высоченные здания с тысячами окон распадались в пыль. На их месте вздымались морские волны, а когда вода отступала, то поднимались острые вулканические горы, которые порастали лесом, полным чудовищных животных громадных размеров, похожих на драконов или летающих змей, вдруг скрывающихся в страшной вспышке пламени, постепенно угасшей в мраке и вековом пепле. Калейдоскоп образов не останавливался ни на минуту. Я успел шмыгнуть обратно, когда меня уже почти мутило от этой сумасшедшей немой свистопляски. Поднялся наверх, сунул голову под кран и с мокрыми волосами вернулся к волшебной книге. На всех шести квадратах вместо показа разных частей города была одна и та же картина. Высокая фигура в черном плаще с капюшоном и сияющей косой на плече.
Смерть. Уф! Слава тебе, Господи! А я-то уж думал, что там такое страшное. Облегченно выдохнул я, подвигая поближе бархатную грушу, с помощью которой и положено говорить через динамики.
«Чего надо, бабушка?»
«За тобой пришла!»
Громогласно разнеслось на всю площадь.
«Так я занят, давай в другой раз!»
«Открывай! От смерти не спрячешься!»
Кто бы спорил. Я хладнокровно протянул руку и опустил вниз рычаг. Волна пламени накрыла фигуру с головой. Когда огонь стих, перед воротами валялось лишь недоплавленное лезвие косы. От самой смерти не осталось и пепла, если, конечно, это была она.
А это не она. Точно, не она.
Сам себе ответил я, опять ложась на диванчик и закидывая ноги выше головы. Настоящую смерть не прогонишь, не убьешь. Да и до переговоров с клиентом она унижаться не будет. Значит, кто-то решил надо мной пошутить. Узнаю, так голым в Африку пущу и выйду на сафари с пистолетом, заряженным крупной солью. Но это все шутки шутками. На деле тот, кто подослал ко мне сие говорящее чучело с косой, совершенно не знал казачьей психологии. Нас нельзя запросто запугать традиционным видением смерти. Мы на этих старух с лысыми черепами и сельскохозяйственным орудием труда на плече, иначе как с улыбкой, не реагируем. Насмотрелись за все войны да походы. Еще с молодых ногтей. Нет. Ну, в самом деле, казака ведь с младенчества готовят к смерти. С 2 лет дают играть батькину нагайку. С 3 лет сажают на коня. 7-летние босоногие хлопцы сами степных жеребцов объезжают. А с 9 лет дед начинает рубки учить. Сначала воду тонкой струйкой пустит. И руби так, чтоб брызг не было. Это на правильность нанесения угла удара. Потом на лозе. Тут уже на скорость. Кто больше наваляет. Дальше к дону. На отмели камыш сечь. Тут и сила, и мощь, и точность глаза нужны. А к 15 годам молодой казак и под венец невесту вести должен. И на то ему самое время. Не будет зазря по девкам шариться. А коли война, так и детишек в доме оставить успеет. Сам же на коня, саблю на бедро, пику в руку, ружье за плечи и с атаманом да друзьями-станичниками под удалую песню в дальний путь «Давай, Бог, победу!». Вернутся не все. На то войну и стервой зовут. Но смерти мы все одно не боимся. Смысла и разумности в том нету. Да и саму смерть казаки видят иначе. Грозная она, кровавая, некрасивая и совсем не героическая. Хоть царь-батюшка и даровал своей атаманской сотне в качестве гимна «Марш Мендельсона», под который нормальные люди только женятся. Ну, вроде как выразился романтически, мол, донцы идут на смерть, как на свадьбу. Однако мнение самих казаков не спросил, естественно, даровал гимн и все. Обязаны играть по государеву капризу. Хоть в нашем виденье все одно смерть не невеста.